Благодарность Господу за это чудесное пение. Слава Тебе, Господи! Ты благой и добрый. Ты всегда рядом, и Ты идешь с нами по жизни. И вот сегодня Господь привел нас всех в дом молитвы. И Он хочет нам сказать очень важные слова. Какие же слова Господь нам скажет сегодня? Книга пророка Захарии, 1 глава, и прочитаем стих 13. Книга пророка Захарии. Малые пророки сложно находить, поэтому подскажу, 913 страница, у кого стандартный перевод. Сегодня я приглашаю открыть Библию. Мы будем несколько текстов из книги пророка Захарии читать, поэтому вам легче будет следить за мыслью. Итак, Захария, 1 глава, 13 стих. «Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные». Вот Бог благ, Бог добр, Он с нами каждый день. И Он произносит слова благие и утешительные. Вот какие слова сегодня благие и утешительные Господь хочет сказать нам, церкви своей в этом мире? Мы знаем, что Господь избрал церковь последних дней, адвентистскую церковь, для какой цели? Для того, чтобы возвестить этому миру трехангельскую весть. Весть о том, что наступил час суда, весть о том, что Бог сотворил наш мир, и нужно Ему поклоняться, соблюдая святой день субботний, согласно четвертой заповеди закона Божия, и весть о том, что в этом мире великом противостоянии между добром и злом Господь поставит свою печать на чело избранных детей. И вот для того, чтобы нам выполнить Божью миссию, что нам нужно? Сколько времени еще понадобится, чтобы нам выполнить поручение Иисуса Христа, которое Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Но нам не по всему миру, хотя бы вот здесь, по всему городу и по округе, пройти в ближайшие деревни. Сколько времени нам понадобится, чтобы до всех донести весть Евангелия? Ну, а если весь мир взять, то сколько мусульманских стран, нехристианских стран, где о Христе почти никто ничего не знает? Сколько времени понадобится церкви нашей всемирной, чтобы выполнить поручение Иисуса Христа? Невольно задаешься вопросом: доколе, Господи, доколе мы будем ждать Твоего второго пришествия? Когда же оно осуществится? Когда же прозвучит проповедь Евангелия, исполнится это основное пророчество, признак Твоего пришествия? И руководство нашей Всемирной Церкви, сделав анализ того, что мы видим, пришло к выводу, что с человеческой точки зрения выполнить поручение Иисуса Христа невозможно. У нас нет достаточно средств, ресурсов, возможностей для того, чтобы до каждого человека донести весть Евангелия. Потому что, несмотря на то, что церковь растет очень быстрыми темпами, каждый год в Всемирной Церкви, Церкви Адвентистов Седьмого Дня присоединяется примерно 1 000 000 новых душ, но население Земли растет гораздо быстрее. И мы не успеваем за ростом населения. Поэтому руководство Всемирной Церкви пришло к выводу, что должно случиться что-то необычное, что-то невероятное, чтобы мы смогли выполнить поручение неба в нашем поколении. Что же должно случиться? Придет ли Христос скоро? Или еще долго и долго будем ждать этого дня? Я как-то... А хотим ли мы, чтобы Христос скорее пришел? Заключена ли наша надежда в этом? Я как-то видел картину, где нарисованы массивные двери, которые в лучах славы божественной раскрываются. Это второе пришествие Христа. Но христиане или не христиане, не знаю кто, они всеми силами эти двери держат, чтобы они не открылись. на них все равно открываются. То есть люди задерживают, хотят задержать второе пришествие Христа. И надпись там: «Я еще, Господи, не все сделал, я еще дом не достроил, я еще не женился, я еще вот здесь не завершил. Господи, еще немножко подожди, не прекращай эту земную жизнь, она мне так нравится». Мы с вами ждем второе пришествие Христа. Мы хотели бы, чтобы Он скорее, Господь скорее пришел. Сколько нам придется ждать? И вот для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, Всемирная Церковь предложила некоторые инициативы. Одна из этих инициатив нам знакома – это ежедневное чтение Библии, ежедневное чтение книг Духа Пророческого. И мы с вами постоянно читаем. Эта инициатива называется «Верьте Его пророкам». Вторая инициатива – каждую первую субботу квартала. Это день поста и молитвы. О возрождении, преобразовании, об излитии Святого Духа. 4 субботы в году, 4 дня в году Церковь объединяется в особой молитве о ниспослании силы свыше. Книги года распространяются, издаются массовым тиражом, чтобы мы могли быстрее выполнить эту миссию. Ну и, конечно же, молитвенная неделя, которая в конце года проходит и которая в сентябре, вот сейчас с 13 по 21 сентября. Неделя о возрождении преобразования нашего сердца, о возрождении истинного благочестия. И поэтому мы вместе с пророком Захарией восклицаем, Захария 1 глава, 12 стих. Мы 13 прочитали, сейчас 12 прочитаем. «И сказал ангел Господень, и сказал: Господи Вседержители, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городом Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет. Тогда в ответ ангелу, говорившему со мной, изрек Господь слова благие, слова утешительные». Наши дни очень похожи на времена Захарии. Народ израильский где находится в дни Захарии? В плену. Но вот часть людей вышла уже из плена, 70 лет завершилось. Часть людей вернулась в Иерусалим. И вот перед ними стояла нелегкая задача – восстановить разрушенный храм. Людей было мало, средств еще меньше, кругом одни развалины. И помните, как Библия говорит: работы много, а силы рабочих – ослабели. Что делать? Более того, вы помните эту ситуацию, вокруг жили самаряне. Что самаряне помогали или мешали израильтянам восстанавливать храм? Они мешали. Они превратились в злейших врагов. Как строить стену? Руки у строителей опустились. Многие разочаровались и перестали работать. Но с неба пришло ободрение. Книга пророка Захарии, 2 глава. Книга Захарии об этом повествует. 2 главу прочитаем. И здесь 4 и 5 стихи. «И сказал он этому: иди, смотри, скажи этому юноше». Давайте с 1 стиха прочитаем. 2 глава, книга Захария, с 1 стиха. «И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная вервь. И я спросил: куда ты идешь? И он сказал мне: измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая долгота его». Когда с рулеткой ходит по пустому полю, то о чем это говорит? Строить будут. Колышки вбивают. И вот видение Захария видит, да, вот здесь уже с рулеткой ходит, будет Иерусалим восстановлен. И вот ангел, 3 стих читаю: «Говоривший со мною выходит, и другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому: иди скорее, скажи этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем». Руки опустились, строить некому, кругом развалины. Не все иудеи вернулись, многим понравилось в Вавилоне, они там остались жить. А ангел говорит: пойди скажи скорее, заселится этот город, восстановятся стены, и не поместятся люди. 5 стих. 4 стих, заселят даже окрестности, за городом будут люди находиться, в городе не поместятся. И Господь говорит, и я буду для него огненную стеною вокруг него и прославлюсь посреди него. Ту стену, которую вы построите, она не вместит всех желающих, поэтому я буду стеною для всего народа. Так много людей будет. Вы верите этому? Я буду стеною. В церкви будет так много людей, что не поместятся люди. Храмы не вместят всех желающих. И Господь говорит, ваши стены, которые вы сейчас построили, не вместят всех желающих. Не будет свободных мест в субботу на богослужение. И Господь говорит, я буду для вас стеною. Вот где-то граница пройдет между верующими и неверующими там, за пределами храма. Вы верите, что это пророчество исполнится? Что обетования Божьи пребудут вечно? Что они исполнятся? 2 глава, 10 и 11 стихи читаем. «Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь». Не только люди, я приду, я поселюсь посреди тебя, и прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Радуйся, радуйся и веселись, пророчество говорит, сотни, тысячи людей придут. Верим ли мы, что это может быть исполнено в нашей жизни? В нашем поколении. Если да, то когда произойдет из прочитанных текстов, условие какое? При каких обстоятельствах это произойдет и люди придут? Ответ мы прочитали. Тогда, Господь говорит, когда я поселюсь посреди тебя. Когда престол Иисуса Христа будет в центре моей жизни и в центре вашей жизни. Когда Христос восстановит свое царство в нашем сердце, в наших домах, когда Христос восстановит свое царство благодати в нашей церкви, Христос говорит, я поселюсь посреди тебя, Он будет здесь жить. Их тогда придут тысячи, и сотни тысяч придут, и не хватит места. Что случится тогда, когда Христос поселится в нашей жизни, в нашем сердце, в наших домах и в церкви? Что случится? Давайте прочитаем 13 стих этой главы. «Да молчит всякая плоть пред лицом Господа». 10 стих. «Ликуй и веселись, черь Сиона». 13 стих говорит, «Да молчит всякая плоть пред лицом Господа». Так что, мы будем ликовать и веселиться или молчать? Когда Господь поселится среди нас, что мы будем делать? Он один будет велик в тот день. Мы будем радоваться от того, что будем слышать Его, видеть Его. В братьях, в сестрах, во всем, в друг друге мы будем видеть Его. А всякая человеческая плоть замолчит, умолкнут голоса. Многие голоса, которые сегодня мы слышим, умолкнут. Многие голоса, к которым мы сегодня прислушиваемся, умолкнут. Они не умолкнут, может быть, в этом мире, они для нас умолкнут. Они для нас ничего не будут значить. Люди будут продолжать что-то говорить, но мы не будем на это реагировать. Мы больше не будем слышать и слушать то, что слушать не должны. Мы будем видеть и слышать только одного Господа, и только Он один будет заполнять наше сердце. Он будет царем, и Его царство будет в нашем сердце восстановлено. Он будет управлять. И тогда наше отношение к окружающим людям изменится, как мы читали с вами на уроках субботней школы. Евангелие от Матфея, 25 глава. Каково наше отношение к людям будет, когда Христос поселится в наших сердцах? Евангелие от Матфея, 25 глава. И здесь прочитаем с 35 стиха. 35, 36 и 40. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, накормили, жаждущим, напоили, когда видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И скажет царь им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих меньших, то сделали мне». Что произойдет, когда Христос поселится в нашей церкви, когда Его престол будет стоять в центре? Наше отношение друг к другу и наше отношение к окружающим людям изменится. Господь говорит, что смолкнут голоса этого мира и наступит тишина. И тогда тысячи, тысячи людей придут к Нему. В народе Божьем будет ликование. И тогда славой Господней озарится земля. Скажите, это благие слова, утешительные? Ангел заходил и сказал: слова благие и утешительные. Сегодня Господь нам говорит слова утешительные. «Я приду и поселюсь посреди тебя». Скажите, пожалуйста, долго нам ждать этого дня? Когда Христос придет и поселится? Когда это станет реальностью в нашей жизни? Книга Откровения, 3 глава, 20 стих, мы находим ответ. Наизусть многие из вас его знают. Христос говорит: «Се, стою у двери и стучу». Долго ждать? Далеко Христос находится? Он говорит: «Я у двери стою, я уже рядом. Вы, кто услышит голос мой, к тому войду». А мы чей голос сегодня слышим? Голос Иисуса Христа. Мы откроем ему дверь сегодня, сегодня в проповеди, в служении, после проповеди. Мы услышим голос Иисуса Христа или мы будем слышать чужие голоса, другие голоса? А какие еще голоса можно слышать? Кто еще нечто говорит или хочет сказать нам в этом мире? Помимо Бога, кто еще? Его враг. Об этом книга пророка Захарии, 3 глава, повествует. Мы прочитали из 1, из 2 главы. Давайте теперь из 3 прочитаем. Захария, 3 глава, и с 1 стиха. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». Еще сатана есть, тоже что-то говорит. «И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнута из огня?» А что сатана делает? Противодействует Церкви Божией. Церковь хочет добрым, добро творить, внимать, замечать людей, повиноваться Господу. А сатана противодействует. Он нашептывает нечто другое. «Да ну, тебе что, это больше всего нужно, что ли? Живи, как все, в свое удовольствие». Иисус же, 3 стих, «был одет в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял». Сатана, мы видим, противодействует церкви. Он что делает? Обвиняет, осуждает, указывает на недостатки. И у меня вопрос: сатана прав, когда он нас обвиняет? Когда он братьев и сестер обвиняет, он прав? У нас есть недостатки? Или мы уже святые? Мы уже идеальны, мы уже достигли. Сатана прав. Отчасти он прав. Но у меня другой вопрос. Он один это делает или у него есть помощники? Помощники. И эти помощники где находятся или могут находиться? Да, это не в нашей, конечно, церкви. Мы не такие, как прочие люди. Благодарим Тебя, Господи, что мы не такие, да? Молитву фарисея помните. Сатане помогают некоторые люди. Они тоже осуждают, критикуют, проявляют недовольство. Сатана имеет верных помощников, и, к сожалению, даже в церкви. Некоторые люди оказываются вовлеченные в эту сатанинскую работу. Дорогие друзья, обличать мы должны. Это святое, это святая заповедь. Если согрешил брат, обличи один на один. Не послушал, пригласи еще и скажи. Если не послушал, тогда скажи церкви. Обличать – это наша святая обязанность. Но осуждать мы не имеем права. Осуждает сатана. И вот как часто мы не можем провести разницу, границу провести между этими двумя понятиями. Осуждать и обличать. Помогать и отталкивать. Это два разных совершенно действия. Как нам реагировать, когда нас осуждают? Не обличают, а осуждают. Наши братья, сестры. Ну, сатана нас осуждает. Как нам реагирует? Когда он нас обвиняет в наших грехах. Что нам делать? Что делал Иисус? Иерей, когда сатана противодействовал ему и мешал. Он молчал, он ничего не говорил. Почему? А что скажешь? А что скажешь? Сатана прав. У нас есть недостатки. Да, во-первых, мы грешники, и мы это осознаем. Все согрешили, лишены славы Божией. А во-вторых, зачем нам говорить что-то? У нас есть защитник. И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе сатана. Сатана стоит и обвиняет, а Христос защищает. Разве это не добрые слова, не утешительные слова? Сатана мешает, но Господь помогает нам. Скажите, а апостолы были лучше нас или хуже нас? Были у них недостатки? Апостолы Иисуса Христа. Давайте немножко вспомним. В верхней горнице, когда они собрались на вечерю Господню, что они делали? Вместо того, чтобы ноги друг другу омыть, что они делали? Спорили, кто из них больше. Они делили места, чтобы поближе ко Христу сесть. В Гефсимании, когда Иисус Христос спал и нуждался в молитве, что ученики делали? И Христос нуждался в молитве, ученики спали. Он их просил, бодрствуйте и молитесь. Они спали. И когда Христос пришел, увидел их спящими, что Он сказал? Во второй раз увидел спящими и ничего не сказал. Он понял, что они устали. Бодрствуйте, дух, плоть же немощна. А в третий раз, когда пришел, Он их разбудил и сказал, кончено. Предающий в саду. А когда Иисуса Христа повели на допрос, где были ученики? И вот Евангелие от Иоанна, 18 главе, прочитаем несколько текстов, очень важных об учениках. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 17 стих. Об одном ученике вспомним. Тут раба-предверница говорит Петру, «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал, нет. Что делали ученики Христа? Что апостолы делали? Убежали, а кто не убежал, тот отрекся. Между тем, 18 стих читаем, 18 глава, 18 стих Евангелия от Иоанна. Между тем, рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил. Вот они знают, что я говорил». Христос задает вопрос об учениках, об учении. Христос говорит, что меня спрашиваете? Спроси слышавших. Вот здесь Петр находится, спроси его, он все скажет. 22 стих. Когда же он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил его по щеке, сказав, «Так ты отвечаешь первосвященнику?» Иисус сказал ему, «Если я худо, сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что бьешь меня? Спроси. У меня здесь есть мои последователи, мои ученики, они все тебе скажут». 25 стих. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его и ты? Христос сказал, что мы можем спросить у того, кто слышал его. Ты, его ученик, ты можешь нам что-то сейчас рассказать? Он отрекся и сказал, нет, ничего вам не скажу. О моих убеждениях, о моей вере. Да вообще, я не знаю, о чем вы говорите. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, «Не я ли видел тебя с ним в саду? А не ты ли заходил там в молитвенное помещение в субботу в 10 утра?» Петр опять отрекся. И тотчас запел петух. Христос говорит, «Спросите». Окружающие люди задают много вопросов. И Христос говорит, у меня есть ученики в этом мире, у меня есть христиане, у меня есть адвентисты, они собираются по такому адресу. Если у вас есть вопросы, спросите, они вам все скажут, они вам даже все покажут, как нужно жить, как нужно реагировать на несправедливость, как нужно себя вести в сложных обстоятельствах. Мы оправдываем доверие Иисуса Христа. Христос на самом деле поселился в нашей среде. Он на самом деле является нашим царем, а мы его рабы и беспрекословно выполняем то, что он просит нас. Идите, идите, расскажите людям о моей любви. Если нас обвиняют, то Христос защищает нас. Когда нам трудно, Христос на нашей стороне. Он говорит, я снял с тебя вину. Когда сатана обвинял Иисуса, Иерея, Христос говорит, я снял с тебя вину и облекаю тебя в одежды торжественные. Касающийся вас касается зеницы ока моего. Христос говорит, я на вашей стороне, я вас готов защитить. А вы на моей стороне, вы готовы слово за меня сказать? Вы замолвить слово за Иисуса Христа? Может быть, и мы сегодня виновны, не меньше, чем апостолы. И тяжесть нашей вины Иисус берет на себя. Да, мы виновны. И дьявол нас обвиняет, и дьявол нас осуждает. Перед небожителями дьявол говорит, смотрите, они стесняются, они боятся имени Иисуса Христа. Поэтому Христос должен тоже постесняться назвать их своими, когда придет во второй раз. Это не его последователи. Но Христос снимает с нас вину эту. Он берет на себя все наши грехи, а нам предлагает чистые одежды своей праведности. И когда мы это видим, мы видим на деле проявляемую любовь, то вот в эту неделю молитвы, эту неделю молитвы о возрождении, что мы можем сделать? Не только молиться. Мы можем, как Петр, ответить благодарностью Иисусу Христу за то, что Он делает. Отблагодарить Его. Иисус Христос спросил Петра уже после, несколько дней спустя, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Что Христос ответил? «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». И тогда Христос говорит ему, сделай что-нибудь с этой любовью. Позаботься об овцах, позаботься о нуждающихся, нагих, больных, бездомных, людей, которые не имеют надежды в этом мире, которые не знают Бога. Сделай, если ты меня любишь, сделай что-нибудь с этой любовью. Петр как отреагировал на это поручение Христа? В день Пятидесятницы он теперь решил смело сказать об Иисусе Христе. И он такую проповедь сказал, вы помните, что все слушатели не могли узнать. Это Петр, который отрекался. Даже апостолы, наверное, не могли поверить своим ушам. После этой проповеди 3000 человек обратилось к Богу, приняли крещение. Люди умилились сердцем и сказали, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? И тогда Петр сказал, покайтесь и обратитесь. Скажите, почему люди покаялись? Потому что Петр покаялся. Там, когда он отрекся трижды от Иисуса Христа, запел петух. И Петр посмотрел в глаза Христу, и он не прочел и тени осуждения, упрека. Он увидел только безграничную любовь. Ему стало стыдно, ему стало больно. И он пошел в Гефсиманский сад, упал на землю, где несколько часов назад молился Христос, и хотел только одного – умереть. Ему было стыдно за свой поступок, за свое отречение. И он молился о том, чтобы Господь помог ему стать другой личностью. Дорогие друзья, мы увидим обращение людей, и наши церкви будут переполнены, когда мы сами обратимся. «Покайтесь, — сказал Петр после того, как сам покаялся, и в один день 3000 присоединилось к церкви». В книге «Избранные вести», том 1, страница 121, записаны такие слова. «Возрождение истинного благочестия в нашей среде – величайшая и наиболее насущная наша потребность. Стремиться к этому – наша первейшая задача». И вот в нашем молитвенном чтении сегодня пример хороший приводится, я его сейчас зачитаю. Это пишет одна сестра, она пишет, «От нас ожидается полная, цитата Духопророчества сначала, книга «Путь ко Христу», страница 43, «От нас ожидается полная отдача Богу, чтобы произошло такое изменение, при котором в нас могло бы быть восстановлено сходство с Ним». Борьба со своим «я» – это самая большая битва, которую когда-либо приходилось вести людям. Чтобы смирить свое «я», полностью покориться воле Божией, нужно прилагать усилия. Без самоотдачи Богу для человека невозможна новая жизнь в святости. И дальше автор этого примера пишет о себе. «С детства я хотела быть похожей на Иисуса. Каждый день посвящала Ему свою жизнь и молилась о том, чтобы Он изменил меня». И он интереснейшим способом ответил на мою молитву. Мой свекор Джордж переехал к нам жить после того, как его жена умерла от рака. Мы были рады, что он стал ближе к нам и хотели, чтобы он стал частью жизни нашей маленькой дочки. Мы надеялись, что жизнь в нашей семье и участие в семейных богослужениях окажут на него положительное влияние. Он не был верующим. И они считали, что это будет благословением для него. Мы жили на ферме, где была конюшня, озеро, пастбище, и территорию фермы часто посещали дикие животные. Джордж был заядлым любителем природы, так что это было наилучшим местом для его уединения. Каждое утро он прогуливался близ озера. Но однажды он не вернулся с прогулки в обычное время, и мой муж отправился его искать. Оказалось, что Джордж свалился в куст ежевики и не мог выбраться. В течение нескольких следующих недель он жаловался на дрожь в ногах и ступнях. Ему было очень трудно ходить. Анализы обнаружили наличие опухоли, давшей метастазы в позвоночник. Его врач наметил операцию по удалению опухоли, после которой Джордж оказался навсегда парализованным ниже пояса. Мы решили не отправлять Джорджа в интернат для инвалидов, а ухаживать за ним на дому. Эту работу поручили мне, хотя у меня не было соответствующей подготовки, я смогла получить только краткий инструктаж от медсестры при выписке Джорджа из больницы. В течение дня я должна была купать Джорджа, обрабатывать его пролежни, давать ему лекарства, перемешивать, перемещать его из кровати в кресло и обратно. Его страшно унижала неспособность обслуживать себя самостоятельно. Я принимала основанный удар его отчаяния. Как-то спустя некоторое время мы с мужем решили уехать на выходные и договорились, что во время нашего отсутствия за Джорджем будет ухаживать один молодой человек. Вечером, накануне отъезда, я уложила Джорджа в постель, поцеловала его в лоб и напомнила, что утром мы с мужем уедем. Услышав об этом, Джордж сердито выпалил: «Но ведь ты же за меня отвечаешь. Ты не вправе оставлять меня с кем-то другим». Я огрызнулась, выкрикнув: «Ты эгоистичный, вздорный старик!» В ту же минуту я осознала, что поступаю неправильно и весьма не по-христиански. Рыдая, я убежала в свою комнату и упала на кровать. «Господи, что со мной происходит? Почему я не могу владеть собою? Действительно ли ты совершаешь работу в моей жизни? Ты живешь в моем сердце? Действительно?» – вопрошала я. И я услышала тихий ответ от Господа: «Дорогая, я совершаю свою работу в твоей жизни, и я отвечаю на твои молитвы. Ты негодуешь из-за Джорджа? Он отнимает твое время, и ты чувствуешь себя в безвыходной ситуации. Негодование – это грех. Если ты отдашь его мне, я дам тебе благодать, чтобы продолжить ухаживать за Джорджем. Дам тебе силы. Я отвечаю на твою молитву. Я хочу помочь тебе сформировать христианский характер. Поэтому я допустил это переживание, чтобы ты увидела себя, как Петр увидел себя там, когда запел петух. Вот не пропоет петух, мы часто не можем посмотреть на себя трезво и увидеть свои недостатки». И дальше приводятся цитаты из книги «Служение и исцеление», страница 470. «Искренне посвящающие своей жизни служению Богу бывают в ряде случаев удивлены и разочарованы, обнаружив, что как никогда раньше их окружают препятствия и преследуют испытания и трудности. Как только вы начинаете молиться о возрождении, преобразовании, как ни странно, трудности приходят в нашу жизнь и испытания, которых раньше не было. Кто-то начинает меня выводить из себя, меня раздражать, меня начинает все нервировать. Как это объяснить?» Люди молятся о том, чтобы их характер уподобился Христу, чтобы они обрели способность совершать дело Господне, а оказываются в таких обстоятельствах, которые, похоже, обнаруживают все зло, таящееся в их натуре. Что это такое? Как объяснить? Господь отвечает на молитву. Когда мы начинаем молиться: «Господи, испытай сердце мое и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Тогда Господь не просто приходит ко мне и говорит: «У тебя вот этот, вот этот и вот этот недостаток», а Он так обстоятельства создает, что к Петру служанка подошла, потом второй подошел слуга, а потом еще и петух пропел. В нашей жизни тоже будет какая-нибудь служанка, которая задаст нам каверный вопрос. Тоже какой-нибудь человек, который нас спровоцирует. И Господь это допускает, потому что Он любит нас, потому что Он на наши молитвы отвечает. Он хочет, чтобы мы увидели свои недостатки. И пока еще есть время благодати, расстались с ними и покаялись, как покаялся Петр. Возрождение истинного благочестия – наша величайшая нужда. Мы иногда себя ведем не по-христиански. Может быть, не в храме. Нет, здесь мы не такие, как прочие люди. Но ведь еще 6 дней в неделю есть, 6,5, когда мы не в храме находимся. Господь видит все. И Он хочет поселиться в нашем сердце, в нашем доме. И когда это произойдет, тогда что случится? Тогда стены не вместят желающих. Тогда Господь говорит: «Я буду стеною, я поселюсь среди вас, и я привлеку людей, и я спасу людей И я спасу не только людей, но и детей твоих. Господь говорит, я спасу. Еще одна цитата из книги, завершая наше рассуждение, из книги «Великая борьба». Перед тем, это «Великая борьба», 464 страница, перед тем, как суды Божии посетят нашу землю, семь последних язв, перед тем, как изольются семь последних язв, среди народа Божьего произойдет такое возрождение благочестия и святости, какого еще не бывало со времен апостолов. Тысячи голосов повсюду провозгласят предостережение. Последнее предостережение, трехангельскую весть. Произойдет множество чудес, больные будут исцеляться, знамения и сверхъестественные чудеса будут сопровождать верующих. Вот они, слова благие и утешительные. Господь совершит свое дело. Он закончит свое дело. Это Божье дело, и Он его закончит через свою церковь. Вопрос только в следующем. Мы будем участниками этого движения, этого славного триумфа проповеди Евангелия. Мы останемся в церкви, мы отдадим Господу место, центральное место в нашей жизни. Сегодня это время. Христос говорит, «Се, стою у двери и стучу». Да молчит вся земля, пусть смолкнут все остальные голоса. А если они не смолкнут, пожалуйста, не слышите, не слушайте этих голосов. Кто вас обвиняет, осуждает, критикует, провоцирует, не слушайте. Слушайте Иисуса Христа. Ибо да молчит всякая плоть пред лицом Его, ибо Он поднимается от святого жилища Своего. Пусть Господь наполнит наши жизни Своим присутствием. Пусть вся наша жизнь будет принадлежать Ему. Все Иисусу отдаю я. Весть Ему принадлежу. Да благословит Господь нас в этом. Помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя за слова благие, утешительные. Ты создал церковь, вызвал ее из небытия, и Ты поручаешь завершить проповедь трехангельской вести народу Твоему. Мы верим, что эта весть прозвучит громко. Мы верим, что Церковь Твоя выполнит поручение силою Святого Духа. Мы верим, что Дух Святой будет излит на Церковь, и Твое пришествие станет реальностью. В этом наша надежда. Но, Господи, сегодня мы просим, чтобы это произошло, чтобы это началось сегодня. Чтобы в наших сердцах не было места для зависти, гордости, обиды, огорчения. Чтобы, Господи, наши сердца были заполнены любовью к Тебе, благодарностью к Тебе и любовью к нашим ближним. Чтобы мы могли заботиться, служить не только тем людям, которые любят нас, но и тем людям, которые нас провоцируют, пытаются вывести из себя, осуждают и обвиняют. Господи, помоги, чтобы из наших уст были произнесены только слова надежды, ободрения и вдохновения. Даруй, Господи, нам с Тобою жить. Будь с нами и веди нас по этой жизни, ибо просим во имя Иисуса Христа и благодарим за то, что Ты слышишь молитву нашу. Аминь.